بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد дальше.
Аль-Хаким приводит следующий достоверный, согласно требованиям Аль-Бухари и Муслима, хадис Абу Хурейры от пророка, да благословит его Аллах, приветствует, которым сказано: «Тот, кто пришел к прорицателю, ар-Рав, или предсказателю, кахин, и поверил в сказанное им, тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду».
Саллаллаху алейхи ва саллям. Посмотрите, кто-то скажет, первый хадис похож на второй хадис, да? Но есть отличие определенное, важное. Но это третий хадис, практически что, как вот те первые предыдущие, да? Автор, да, автор вот так вот приводит несколько похожих друг на друга доводов, да, не отличающихся друг от друга, но похожих. Зачем это повторение? Для того, чтобы укрепилось у тебя понимание и убежденность укрепилась в том, о чем сказано в этих хадисах. Потому что если один хадис, потом второй хадис от другого кого-то передатчика, такого же рода, потом третий хадис, то что? Ты понимаешь, человек понимает, что значит эта вещь очень твердая, и никакого сомнения нет. И никто не сможет никак что отрицать и отвергать то, что здесь сказано. Вот для этого. Ну, что было понятно, например, Абдул-Азиз. У него тяжба в суде, например. Есть 5-6, больше, чем 2 свидетеля у него, по его делу, в его пользу. Он поведет в суд, скажет, ну, 2 же достаточно, 2 или всех поведет? Ограничится 2 или всех поведет? Всех поведет, почему? Потому что чем больше свидетелей в его пользу, тем, значит, крепче его позиция. Значит, будет принято решение в его пользу, более вероятно, что это так. Вот поэтому и автор здесь приводит, что один хадис, кто-то скажет, ну, первого, второго достаточно, зачем еще это? Да, для этого, чтобы никаких сомнений не осталось, и никто не смог отрицать. Хорошо, уляма говорят, намаз является фардом, 5-кратный намаз является ваджибом, фардом, обязанностью. На это указывают далиль, Коран, сунна, иджма, единодушное мнение ума. Если сказать, Коран на это указывает, недостаточно разве? Достаточно, верно? Достаточно уже. Но для чего еще сунна, иджма? Для того, чтобы утвердилось еще сильнее, ни у кого никаких сомнений вообще не осталось по этому поводу. Чем больше доводов, тем что крепче доказательность. Хорошо, здесь сказано у четверых и у хакима приводится. У четверых и у хакима. Кто это четверо, у которых приводится хадис? Четверо. Когда сказано, говорят ученые, 4 приводят. Кто это четверо? Кто знает? Да.
Ахмад.
Нет. Когда Ахмад, это уже 5. Четверо это кто?
Бухари.
Нет. Четверо кто? Абу Дауд. Ан-Насаи. Тирмизи и Ибн Маджа. Вот эти 4 имама. Еще раз кто?
Абу Дауд.
Ан-Насаи. Термизи, не говорите термизи, термизи, термизи. И кто? Ибн Маджа. Сказано, эти 4 приводят, и хаким, аль-хаким приводит. Потому что аль-хаким, он не входит в состав этих 4. Хорошо? Он не входит в ахлю-суннан. Вот эти 4, это ахлю-суннан называют их. Аль-хаким не входит в их число. Но у него есть книга, сборник хадисов, который называется Сахих аль-хаким. Хорошо? Сахих аль-хаким. Дальше сказано, и сказал хаким, что этот хадис, сахих, достоверный, соответствует условиям, которые предъявляют хадисам Бухари и Муслим. У Бухари есть свои условия к хадисам, которые он предъявлял к хадисам, когда составлял свой сборник. Сахих Бухари, у него есть определенные шарты. И он сказал Бухари, что не все хадисы, которые я считаю достоверными, я поместил в эту книгу. Нет. Есть и другие, которые я считаю достоверными в этой книге. Только те хадисы, которым я что предъявил особо жесткие условия к их достоверности. И у Муслима есть свои условия. Хаким говорит, что этот хадис вот соответствует условиям, да, Бухари и Муслим. Это мнение Аль-Хакима, рахима Аллаху Та'аля. Иногда кто-то говорит из ученых, что соответствует условиям Бухари и Муслима, но на самом деле есть что-то, какой-то такой тайный, потайной момент, хорошо, который указывает на то, что не соответствует это Бухари и Муслима. Вот так увиделось этому ученому. Он видел, что передатчик — это передача Бухари и Муслима. Хорошо. Но может быть илля. Илля, то есть какой-то скрытый такой недостаток, который нарушает условия Бухари и Муслима. Как бы то ни было. Сказано, кто пришел, посмотрите, что здесь сказано. Кто пришел к арафу или к ахину, да? Это отличие от предыдущих хадисов. В первом хадисе сказано было араф, во втором сказано, что кяхин. Кто-то может сказать, ну когда к арафу, значит, приходишь, 40 дней не принимается намаз, когда к ахину, то что? Становится неверующим. Нет, этот хадис, он нам объясняет, что нет разницы, к арафу или к ахину. Хорошо, к арафу или к ахину. К тому пойдет человек или к другому пойдет и поверит в то, что он говорит, в любое из того, что он говорит, «Кад кафара бима унзир аля Мухаммад». Он становится неверующим в то, что не ниспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Почему автор привел хадис, мы сказали с вами? Для того, чтобы подкрепить сказанное до этого. Потому что чем больше доводов, тем сильнее то, что доказывается. Если тебе, например, какой-то человек сообщил о чем-то. Человек, которому ты доверяешь, что человек не обманщик. Да, верующих, мусульманин, надежный. Сообщил тебе, что что-то случилось где-то. Ты поверишь ему? Поверишь? Поверишь. Ты ему поверишь. Приходит второй вслед за ним и сообщает тебе то же самое. Поменялась сейчас твоя вера, убежденность? Поменялась? Да. Потому что убежденность имеет степени. Убежденность еще сильнее, выросла. Пришел третий, если сказал тебе тоже про это доверенный человек, еще сильнее. Поэтому шариат тоже проводит различие между тем, когда человек приводит одного свидетеля, и когда приводит что? Двух свидетелей. Там разница есть. Подобное также передано в хадисе Маукуф от Ибн Масуда. Что значит в хадисе Маукуф от Ибн Масуда? Значит, предыдущие хадисы были марфу, а этот хадис Маукуф. Марфу — это что значит? То есть они, их цепочка передачи доходит до самого пророка, алейхиссалату вассалям. А есть еще хадис Маукуф, то есть это что? Тот хадис, цепочка передачи, которая доходит только до сподвижника. Это слова сподвижника. А именно какого? Ибн Масуда. То же самое. Передано от него, автор говорит, у Абу Яля. С хорошим иснадом. Дальше сказано. От Имрана ибн Хусейна.
Высказывание пророка, да благословит его Аллах, и приветствует. Не из нас тот, кто считает что-либо дурной приметой или верит в них. Также не из нас тот, кто занимается предсказаниями или слушает их, и тот, кто колдует или прибегает к помощи колдовства. Пришедший же к предсказателю и поверивший в сказанное им, проявил тем самым неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду. Этот хадис передал Аль-Базар с хорошим иснадом.
Так, хадис от Имрана ибн Хусейна, сказано хадис марфу'. Марфу', мы сказали с вами, что значит? Значит, доходит цепочка передачи до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Что сказано в этом хадисе, получается, в пророческом хадисе? «Лейса минна ман татайяра ва татайяра ля». Не из нас тот, кто делает татайюр, или для кого делают татайюр. Не из нас тот, кто занимается прорицательством, предсказательством, или для кого делают предсказания. Не из нас тот, кто совершает колдовство, или для кого совершают колдовство. «Лейса минна» – «не из нас». Что это значит «не из нас»? Мы говорили с вами, что вот это слово, это выражение в хадисах «лейса минна» – «не из нас» указывает на то, что это деяние, которое не пристало, не подобает верующим людям. А хукм – тот кто? Тот, о ком идет речь в таких хадисах, когда сказано «не из нас». Непременно мы говорим, то, что он делает, это является харамом и является большим грехом. Понятно или нет? Если сказано в хадисе «Лейса минна», «не одни из нас», или «Лейса минни», «не от меня», говорит пророк алейхиссалатус, то непременно значит, то, о чем сказано в этом хадисе, это что? Харам, и не просто харам, что это значит? «Кабира минна кабая», то есть из великих грехов. Это минимум. А дальше уже, является ли это ширком или куфром, может доходить это до уровня и ширка, и куфра. Может доходить до уровня большого куфра. Ясно или нет? Но не обязательно, что это куфр. Еще раз говорю, если в хадисе сказано «лейса минна», не из нас, то минимум на что это указывает, что это великий грех. Является ли это куфром и ширком, или не является это большим куфром, зависит от того, о чем идет речь. Иногда может быть что? И куфром, но не обязательно. Но не обязательно. Татайюр, например, о котором здесь сказано. Татайюр, то есть заниматься гаданием вот этим. Заниматься ияфа, заниматься тыяра. Это что? Ширк, верно? Ширк. Не просто кабира, не просто большой грех. Это кабира. Сихар. Что такое сихар? Сихар это может быть что? Куфар, то есть большое неверие. Там лейса минна. Минимум, что это большой грех, а может быть, что это куфар и ширк. Итак, сказано, не из нас тот, кто делает татайюр. Что такое татайюр? Тыяра. Мы говорили с вами на прошлом занятии. Это уделение внимания злополучным знакам, дурным знакам. Будь то что-то услышанное, или увиденное, или знаемое. От слова «тайр» происходит, то есть птица. Почему? Потому что арабы в основном, их приметы строились что во многом. На чем? На поведении птиц. От поведения птицы они говорили, да, это злополучие будет, значит, или наоборот, что это вселяет в нас оптимизм. Итак, не из нас тот, кто делает татайюр, и тот, для кого делает татайюр. Субханаллах. Это очень важное здесь добавление. Почему? Потому что некоторые говорят, вот тот, кто занимается этим гаданием, этим татайюром, вот тот только делает чек. Его это касается, а не того, кто к нему обращается. Так вот, в хадисе указание на то, что тот, кто просит, тот, кто приказывает делать что-то, он тоже имеет такой же хукм, такое же отношение исляма к нему. Потому что означает его просьба, обращение сделать для него такой-то тайор, что означает, что он этим доволен, что он этим, с этим соглашается. Так не из нас тот, кто делает татайру, для кого делает татайру. Уделение внимания дурным приметам, злополучным приметам, братья, мы говорили на прошлом занятии, будет целая у нас глава по этому поводу, это область широкая очень. Есть в поведении многих людей некоторые вещи, они сами не осознают, что это тоже от татайюра, что это тоже от вот этого уделения внимания дурным приметам, злополучным. Например, некоторые люди начинают какое-то дело. И это дело он знает наверняка, что это полезное дело. Дело одобряемое с точки зрения шариата. Есть в этом выгода, мирская выгода или загробная выгода. И не получается что-то у человека с первого шага. Ну, не пошло дело, не идет дело у человека. Все, у человека сразу мысль какая? Ташаум возникает, татайюр. То есть, это значит знак. Это дурной знак, что значит... И не нужно мне этим заниматься. Не нужно этого делать. Так вот, это тоже недопустимо. Нужно опираться не на это. Опираться надо на Аллаха Субхану ва Тааля и уповать на Аллаха Субхану ва Тааля и не ослабевать. Раз ты убежден в том, что это дело, знаешь, что это дело полезное, хорошее, значит, дерзай. Значит, делай его. Старайся. Не проявляй вот этого пессимизма, вот этого татайюра, уделение внимания вот таким злополучным, на твой взгляд, знаком. Потому что не обязательно с первого шага приходит успех. Далеко не всегда с первого раза приходит успех. Второй раз, третий раз, человек старается, работает, лята аджизан, не ослабевай, говорит про калей сарату сара, а потом уже после этого приходит, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, этому человеку успех. Посмотрите. Среди уляма были такие люди, которым не удавалось, не давалась им наука, не давался ильм, но они не оставляли. Они старались, проявляли усердие, потом становились имамами, становились знатоками религии. Часто приводим пример Аль-Касаи, да, специалист, ученый в какой науке? В науке нахв. Он много раз пытался изучать эту науку нахв, касающуюся арабского языка, но у него не получалось. И он уже даже решил, что бросить, то есть не выйдет ничего. Потом он увидел муравья. Муравья, который нес косточку от финика. И этот муравей пытался перейти препятствие, забраться на какую-то стену. Первая попытка — упал. Вторая попытка — опять не удалось, упал. Но муравей не сдается. Второй раз, третий раз, четвертый раз. И потом, наконец, муравью что это удалось. И он перетащил вот эту вот финиковую косточку. И когда увидел это, и это для него явилось наукой. Да. Назиданием он сказал, Субханаллах, Пресвят Аллах, этот муравей старается проявлять терпение, чтобы эту косточку перенести. И добился таки успеха в итоге. Значит, и я тоже одолею эту науку наху. И он стал стараться усердствовать, пока не стал имамом школы Куфы. Одна из двух школ, да, в вопросе нахва, он стал имамом, выдающимся специалистом, знатоком в нахве, в этой школе. Это тоже, в общем-то, татайюр. Итак, что сказано первое предложение в хадисе? Не из нас тот, кто делает татайюр, или для кого делает татайюр? Пример. Пример, как это может быть? У арабов были целые роды. Целые роды или целые племена, которые занимались татайюром. То есть вот таким вот гаданием. Считались специалистами в этом вопросе. Целые роды, целые семейства, племена, которые занимались вот такими гаданиями, татайюр. И были специалисты, славились как специалисты в этом вопросе. Человек, например, хочет отправляться в путешествие куда-то, заняться какой-то торговлей, или хочет жениться и так далее. Шел к человеку из такого племени, этот человек для него делал какой-то татайюр. Либо птица у него была специальная, которую он пугал каким-то способом, она летела направо или налево, и поэтому он судил, да, и говорил, да, давай отправляйся в путь, будет все нормально, или нет, не надо ехать, будет плохо. Или женись, или не женись. Это было широко распространено, и даже целые стихи и поэмы сочиняли по поводу вот таких вот специалистов. Один из стихов такой, «Хабиру бен Илахб, валятаку мульгия». Это слово гадальщика из Бену Лахаб. Ну, стих такой. Слово этот тебе сказал гадальщик из племени Бену Лахаб. Поэтому не смей отменить то, что он сказал. То есть специалист тебе такой в татайюре это сказал. Хорошо, поэтому ты смотри, не отменяй. То есть не сомневайся в том, что он говорит, потому что его татайюр, он всегда сбывается. Аллаху Акбар. Что это как не великий ширк, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Претензия на то, что кто-то, кроме Аллаха Субхану Тааля, знает будущее, знает сокровенное. Поэтому имам, автор Рахималлаху Тааля, он в книге Навакидуль Ислам, он указывает на то, что не только тот, кто делает колдовство или подобные вещи, он становится неверующим, да, но и тот, кто одобряет это, тоже становится неверующим. Да упасет Аллах Субхану Тааля. Дальше сказано, не из нас тот, кто занимается кагана, или для кого делают кагана. Кагана что такое? Мы говорили с вами. Это претензия на знание сокровенного. То есть знание будущего. Это кагана. То есть предсказательство. Что будет так-то и так-то, случится то-то и то-то. Такой человек не из нас. Кто этот человек, который занимается кагана, предсказанием будущего? Кафир. Это куфр. Это большой куфр и ширк. Хорошо. Тот, кто обращается к нему и верит в то, что он говорит. Сказано тоже не из нас, говорит Пропалисадус. Мы говорили с вами, если просто обратился, спросил, это что? Харам он совершил, великий грех, не принимает свой намаз на протяжении 40 дней. Если еще поверил в это, тогда он становится неверующим в то, что неспослан Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь один момент, очень важный. Мы говорили с вами, что если какие-то прогнозы опираются на понятные, объяснимые механизмы и вещи. Мы говорим с вами прогноз погоды, который опирается на изменения, которые происходят в атмосфере, которые улавливаются какими-то тонкими приборами и так далее. То это не относится к кагану, верно? Не относится к прорицательству, предсказательству. А если человек делает прогноз, или даже вступает в спор с кем-то, хорошо, и делает прогноз, не опирающийся на какие-то действительно весомые объяснения, нет чего оснований весомых. Например, то, что распространено. Делают ставки и говорят, мой прогноз, что результат завтрашнего матча будет 2-0. Это мой прогноз. Это что? Это уже кагана. Это уже кагана, потому что не опирается здесь на что? На какие-то ясные, понятные основания, весомые основания здесь нет. Наузу билля, если человек вот это делает, то он уже здесь претендует на знание сокровенного. А как это распространено сильно? Более того, люди даже называют это так, предрек, предсказал. Результаты матча были предречены или предсказаны человеком. Это претензия на что? На знание сокровенного. Если человек делает это, он открывает дверь зла не только для себя, открывает дверь зла для людей также. И еще один момент, на который нужно указать и обратить внимание. Иногда люди используют этот глагол, и арабы используют, к сожалению, можно слышать, как они используют некоторые. Например, говорит, тот, наверное, завтра приедет человек. Ну, действительно, так происходит, что человек приезжает завтра. И люди говорят, вот, предрек, предсказал. Такой-то что-то предрек, было таким-то предречено. Использование такого глагола недопустимо. Когда, тем более, арабы говорят «такагана фулян», то есть такой-то предрек что-то, ну, просто совпало, да, вот так я думаю, что, наверное, приедет завтра. Так. И люди используют глагол. Вот использование глагола недопустимо. Почему? Да потому что простой человек, который не видит разницы, он услышит, что кто-то использует этот глагол «предрек», «предсказал», слово «предсказатель», и у него сотрется, что граница между дозволенным и между вот этим вот прорицательским предсказанием, которое является что? Ширком. Понятно? Поэтому использование самого глагола тоже недопустимо в данном случае. Простой человек, он не видит разницы. Дальше что сказано? Не из нас тот, кто совершает сихр, и для кого совершают сихр. Не из нас тот, кто совершает сихр. Сам колдун. Но и тот, кто обращается к нему, чтобы для него сделали колдовство. То же самое Проксусом говорит, не из нас. В том числе, братья, если обращается человек к колдуну, чтобы тот его почитал и снял с него колдовство. Нушра, так называемая нушра, то есть, когда читает, хорошо, колдун какой-то и снимает порчу с человека, снимает колдовство. Это тоже входит в этот хадис. Тот, кто совершает колдовство и для кого совершает колдовство. Он сейчас пришел к колдуну, чтобы для него колдун сделал колдовство. Да, вроде для чего? Для того, чтобы помочь ему избавиться от колдовства, которое на него навели. Но это входит в этот хадис. И тут разные виды вот этого снятия колдовства есть. Разные действия, которые применяют колдуны. И многие люди принимают это за что-то дозволенное, за что-то благое. Среди вот таких вот действий, когда колдун приносит тазик с водой, сосуд с водой, нагревает потом или воск, или нагревает свинец, или олово, потом выливает сначала над головой, там этого человека проведут несколько раз, да, этот сосуд, в котором олово проведут несколько кругов, 3, 5, 6, не знаю сколько, потом льют в этот таз. И вот в этом тазу, когда застывает олово или застывает воск, появляется образ какой-то. Они говорят, вот, похоже на такого-то человека, вот он тебя и заколдовал. Или вот, чем тебя заколдовали, ищи колдовство, вот это, вот, и так далее. Люди прям так называют это литье воска или литье свинца, так называют. Это тоже вид колдовства. И тот, кто обращается для того, чтобы для него такое сделали, тоже входит в этот хадис. Что в хадис сказано, кто делает колдовство или для кого делают колдовство. Пророк, алейхиссалату вассалям, отрекается от таких людей. Аллаху акбар. Кто хочет быть в числе тех, от кого отрекся посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Этот хадис доказывает, что не только тот, кто совершает эти вещи, но и для кого совершает, кто просит их сделать. И доволен этим, от них также отрекается посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потом сказано в конце хадиса, а тот, кто придет к предсказателю и поверит в то, что он говорит, тот станет неверующим в то, что неспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Как в тех хадисах. Хорошо, вопрос. Какой это куфр, большой или малый? Кто пришел к предсказателю, поверит и так далее. Большой или малый? Большой или малый?
Большой.
Мы скажем здесь то в ответ, что говорили на прошлом занятии. Что самое весомое, самое лучшее здесь из ответов, это то, что говорил имам Ахмад, рахималлаху та'аля. Что мы говорим? Что если пророк, алейхиссалату вассалям, говорит что-то в хадисе из угроз, или в аятах у Аллаха, субхану та'аля, сказано какая-то угроза, то мы эти тексты шариатские, аяты и хадисы, что принимаем, как они есть, Без чего, без вот этого вот разбора, что это большой куфар или малый куфар и так далее. Почему? Потому что для чего Аллах сказал это? Для чего пророк, алейхиссалату вассалям, сказал это здесь? Для того, чтобы устрашить и для того, чтобы отвадить людей от этого. А если начнешь говорить, нет, речь идет здесь, там надо, может быть, это малый куфар, это куфар меньше куфра, или то-то-то-то. Хорошо, начнешь говорить человеку, то что? Это ослабит влияние этих текстов на людей. Поэтому саляф, предшественники, их позиция была какая в этом вопросе? Принимайте тексты как есть, все. Вот так. Если ты, например, талиб-уль-ильм, искатель знания, пришел к тебе какой-то человек, говорит, брат, послушай, я вот сейчас хочу пойти к одному, там, к одной бабушке, или там, к одному дедушке, к экстрасенсу какому-то, или предсказателю, прорицателю. Что ты скажешь? Ты говоришь ему, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, кто пойдет к предсказателю, того не будет принят, спросит его, не будет принят намаз 40 дней. А кто поверит ему, то что? Будет неверующим в то, что ниспослан Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А, тот сразу, люди, многие сейчас тоже стали умные. Да? Тот говорит, а какой куфр, брат? Куфр какой, большой или малый куфр? Сейчас, если этот талиб аль-ильм начнет говорить, ну вот мы изучали, да, там шейхом изучали, читали, что если в шариатских текстах употреблено слово куфр, ширк, без частицы аль в начале, без определенного артикля, тогда основа в таких текстах, что речь идет о куфре меньше куфра, то есть не том куфре, который вводит человека из религии, то человек джазак Аллаху хайр. Говорит джазак Аллаху хайр. Что, скорее всего, такой человек что сделает? Весьма велика вероятность, что он отправится к этому прорицателю или предсказателю или экстрасенсу. А если пришел человек, спрашивает, я хочу пойти к предсказателю, к экстрасенсу, говоришь ты ему, не ходи, ни в коем случае, остерегайся этого. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, кто пойдет, спросит, поверит, тот не верит, то, что ниспослан Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, становится неверующим. А каким неверующим? Какое неверие, большое и малое? Не знаю, какое. Аллаху а'лям. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, неверующим становится, и все. Поэтому не ходи, это страшно. Человек что в таком случае? Скорее всего, не пойдет, будет остерегаться. Вот поэтому у саляфа предшественников такой путь, такой метод был в этом вопросе. Принимаем эти тексты, как они есть, потому что цель здесь у Аллаха, его посланника, устрашить людей. Поэтому здесь очень важное замечание, очень важное наставление, что фетва, братья, если ты отвечаешь на вопрос какого-то человека, фетва нуждается в мудрости, не только что ты знаешь доводы. Очень многие, машаллах, молодые люди сейчас выучили много чего наизусть и могут за пояс заткнуть тому, кто уже, может, 20 лет назад учил что-то. Хорошо. Фетва нуждается не только в знании тобой хадисов, нуждается еще и в мудрости, и в понимании. Потому что ты можешь людей неправильным ответом, неуместным ответом сбить с пути, направить не в ту сторону. Не удержать от того, что нужно удерживать. Поэтому некоторые дают фетву, например, людям. Что вот есть мнение, что вот сихар, если на человека наведен, то можно сихар лечить путем сихара, потому что в этом есть необходимость. Дают людям такую фетву. Что ты делаешь сейчас? Открываешь людям такую дверь к ширку, козлу. Сам не представляешь. Мы, иншаллах тааля, будем говорить об опровержении тем, которые говорят подобное. Дальше.
Такой же хадис приведен и от Табарани в Аль-Аусате с хорошим иснадом от Ибн Аббаса, но без заключительной части, начинающейся со слов «пришедший же к
прорицателю» и так далее. То есть автор приводит еще одну версию, да, которая приводится у Табарани. Для чего мы говорили с вами? Чтобы усилить нашу убежденность, чтобы никого не осталось никаких сомнений. Дальше.
Аль-Багави сказал, «Прорицатель Ар-Раф, это человек, который заявляет, что по определенным признакам знает реальные факты и может указывать, где находится украденная, потерянная вещь и так далее. Говорят также, это предсказатель. Предсказателем Каин называется тот, кто возвещает то, что произойдет в будущем. Также говорят, это тот, кто сообщает, что у человека на уме из тайных помыслов. Абу-Аббас ибн Таймия сказал, прорицатель, Ар-Раф, это обобщающее понятие, которым называют предсказателя кахин, астролога, мунаджим, гадателя на песке, римарь и так далее. То есть каждого, кто таким образом претендует на знания о судьбах.
Вот эта часть в этой главе, автор посвятил ее чему? Проведением высказываний предшественника о том, кто такой араф, кто такой кахин. Он говорит, Аль-Багави говорит, что араф – это человек, который заявляет, что он знает о некоторых вещах по определенным каким-то признакам якобы. Хорошо. Делает что-то при этом, конечно, из вот этих вот оккультных всяких действий, как мы говорили. И при помощи этого он указывает, где находится какая-то украденная вещь, или где животное, которое потерялось, заблудилось твое, где оно находится, или человек потерялся из семьи и так далее. Вот это вот араф, говорит он. Это первое мнение. Второе мнение, говорит автор, что араф это то же самое, что кяхин. То же самое, что кяхин. А кяхин это кто? Это тот, который предсказывает, якобы претендует на то, что может предсказать будущее. Или кяхин тот, который говорит, что у человека в душе. Что человек там скрывает в душе. Например, говорит, ты такую-то любишь. Влюблен в такую-то. Или там ты сейчас вот то-то, то-то, сейчас об этом думаешь, задумал то-то. Вот, вот это кяхин. И араф, и кяхин, поэтому это одно и то же, говорят они. И, наконец, третье мнение. Шейх Ислам Ут-Таймия, рахималлаху та'аля. Шейх Ислам Ут-Таймия, здесь нас снимают ношу вообще и бремя. И нам дает самые, что легкие варианты. Говорит, араф это вообще такое общее название. Туда входит и кяхин, прорицатель, и астролог, и вот этот гадальщик по песку, и кофейной гуще, и все прочие, которые говорят подобные вещи, всякие скрытые, подобными вот путями, используя такие всякие пути, которые на самом деле, под которыми нет причин, ни шариатских, ни физических. Аллах, субхану тааля, не сделал то, на что они основываются, ни шариатской причиной, ни физической причиной. Понятно? Вот это и есть араф. Таким образом, три мнения, братья, да, приводит автор. Первое мнение, он говорит от Багави, кто такие арафы, которые говорят не о будущем, а которые говорят о настоящем или прошлом. Распространенная вещь. Нужно сходить обязательно, экстрасенс, он скажет, где твоя корова или где твой верблюд. Хорошо? Или где твой пропавший родственник. Идут, и они говорят что-то. Чего-то сначала делают из своих оккультных каких-то действий, чего-то такое спрашивают, ненужное, казалось бы, да, ну для них, это, для их джинов это нужно, для их шайтанов нужно. И как правило, братья, они говорят ложь. И это действительно на практике так. Люди, которые обращаются к экстрасенсам, спросить, где там вот родственник потерялся, не можем найти, и они говорят, да жив, он где-то жив, вот где-то вот в этом регионе, на карте показывают, хорошо, где-то регион. Потом в итоге выясняется, что человек давно уже мертв, похоронили его уже 5 лет назад. То есть в основном они говорят неправду, даже про это. Где что находится. У них свои пути есть, как мы сказали, в этом. Ты, обратившись к ним, не найдешь свою пропажу и не найдешь пропавшего человека или родственника. Но потеряешь религию. Поэтому поиск этой пропажи через экстрасенсов грозит потерей того, что главнее и важнее. Потерей для тебя, твоего имана, твоей религии. Второе, араф это кто? Это синоним кахин. То есть кахин и араф одно и то же. А кахин кто? Кто предсказывает будущее. Да? Хорошо? Получается, первое мнение, что араф касается вещей, которые сейчас происходят или случились, уже прорицатели. А кахин кто? О будущем говорит. Второе мнение, что это одно и то же. А третье мнение, если ты имеешь, как говорят улама, он нас просто избавил от каких-то проблем и трудов, снял с нас ношу, сказал, что все входит в понятие араф. Вот из этих трех мнений, первое и третье имеет основание. Что араф и кяхин это синоним? Нет, это неправильно, скорее всего. Хорошо? Поэтому автор и говорит вакиля, посмотрите здесь. И говорят, то есть утверждают, на что указывает это киля, что он видит это мнение каким? Слабым. А сильным какое является мнение? Что кяхин и араф разные вещи. Мы сказали с вами, кто араф и кто кяхин. Ясно? Альхамдулилля. Было сказано, Абу-л-Аббас ибн Таймия сказал, да, араф. Абу-л-Аббас ибн Таймия это кто? Шейх Ислам ибн Таймия, Ахмад ибн Абдул-Халим ибн Абдул-Салам, Аль-Харрани, рахмаллаху та'аля, ибн Таймия, известный великий ученый, сказано Абуль-Аббас, отец Аббаса. Означает это, что у него был сын Аббас? Нет, у него не было сына Аббаса, потому что через ибн Таймия он не смог жениться. Он не успел жениться, потому что был занят ильмом распространения дава, не потому что проповедовал он или исповедовал монашество, да, что не жениться. Нет, ни в коем случае. Против этого он был, так, потому что против этого ислам. Но просто действительно он что? Не успел. А кунью, человек может брать кунью и до рождения у него ребенка. И Айша рады Аллаху Таля, но у нее не было детей. Но ее называют, что ее кунья какая? Умабдилля, да? Айша рады Аллаху Таля, но у нее есть кунья. Поэтому не обязательно, что у человека уже должен быть ребенок, чтобы он мог взять себе кунью. А утверждение, что якобы Ибн Таймия был сын Аббас, и что он похоронен вместе с ним, там, в Дамаске, в Шаме, все это ложь, все это клевета и неправда. В конце автор приводит, рахима Аллаху Та'аля, асар от Ибн Аббаса, ради Аллаху Та'аля, анхума, о людях, которые пишут абаджат и смотрят на звезды. Ибн Аббас говорит:
«Я не думаю, что хоть один из тех, кто занимается подобными делами, обретет добро у Аллаха».
Имеет долю у Аллаха. Я не думаю, что кто-то из тех, кто занимается этими делами, имеет долю у Аллаха. Пишет абуджад, абаджад и смотрит на звезды. Вот это абаджад. Что это такое абаджад? Абаджад двух видов бывает. Первый вид, когда пишут арабские буквы, буквы арабского алфавита, но пишут их отдельно. Пишут их как? Отдельно. И вкладывают в эти буквы, которые пишутся отдельно, определенный смысл. Они имеют определенное значение. Или пишут цифры. Пишут цифры разные. И эти цифры, они имеют свой какой-то, что буквенный эквивалент тоже. То есть, значит, эти цифры имеют какое-то значение тайное. Кто занимается подобными вещами? Подобными вещами занимаются колдуны. И это признак колдуна. Что делает колдун? Приходит человек к колдуну или к этому предсказателю, и он ему говорит: я напишу тебе такой талисман, да, амулет напишу, не переживай, никакого колдовства, только Куран, мы мусульмане. Пишет, потом ты сделаешь такой треугольничек, зашьешь там, не знаю, кожей можешь обернуть, повесишь на грудь или под подушку положишь. Так говорит он. И пишет: «Куль гу Аллаху ахад». Потом пишет буквы. Мим, син, ха, например. Аллаху самад. Фа, шин, син. И так далее. Аят и какие-то буквы такие отдельные. Аят, буквы такие отдельные. Человек берет, говорит: спасибо вам. Приходит домой, вот говорят, да, про человека, колдун-то. Посмотрите, Куран только, сура Ихляс, аятуль Курси и так далее. А вы говорите про него. Невдомек бедному, что вот эти буковки отдельные, которые записаны, они содержат такой смысл, который против того, что написано в предыдущем аяте. Содержат в себе опровержение этого аята, и что этот аят неправда, и что он ложь, или оскорбление этого аята на самом деле. А человек радуется. Или дает ему тоже какую-то бумажку, или дает ему какое-то кольцо, на котором написано что-то из Корана, или имя Аллаха написано, и какие-то цифры непонятные, циферки 2, 3, 5, арабские вот эти цифры. Если ты видишь такую бумажку, где вот такие цифры написаны, или отдельные буквы. Приходилось видеть, люди дают, говорят: вот, посмотрите, я ношу дуа вот здесь вот у себя на груди уже много лет, что там открываешь, там действительно написано Аллаху, вроде Аллах, Мухаммад, потом идет алиф, 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 или там син, 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 мим, син, син, потом какие-то идут цифры, 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 цифры. Это колдовство, этим занимаются кто? Колдуны, это абаджат их. Хуком этого? Это сихр, признак колдунов. Хорошо, хуком этого харам, куфр, этого ширк. Второе. Когда пишут абаджат и при этом связывают земные события с положением звезд, если совпадает положение звезд с тем, что написано у них, то значит будет что-то. Если не совпадает, то будет по-другому. Как бы поэтому здесь в хадисе сказано, пишут абаджат и смотрят на звезды. Ясно? Абаджат в арабском языке буквы алфавита имеют свой числовой эквивалент. Вообще в семитских алфавитах, этих древних алфавитах, буквы имеют что? Числовой эквивалент. И есть определенный порядок. Абджад, хауас, хутте, калюмен, сафаса, куришат, сахаза, аудаза. Даза, вот так вот, последнее слово. Это порядок букв. Почему в таком порядке? Первые 10 букв, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Таким образом, алиф, что? Если первое слово абджад, то алиф это что? Это цифра 1. Ба это цифра 2. Дим это цифра 3. Даль цифра 4. И так далее. После этого уже начинаются что уже? Десятки. 20, 30, 40. Хорошо? Потом начинаются что? Сотни. Каф это уже 100, например. Ра это 200. И так далее. Вот они что-то вот пишут, какие-то такие слова, они имеют числовой эквивалент, потом эти числа они как-то сверяют что с тем, что там со звездами происходит, и чего-то своими путями какими-то связывают земные события с чем? С положением звезд, изменения на Земле с изменением звезд. Это тоже что? Это танджим, это астрология, это вид колдовства, о котором мы с вами говорили. Наконец, третий вид абаджада – это то, что дозволено. То, что дозволено. Что это такое? Когда используются вот так вот числовые эквиваленты для учеными, того, чтобы лучше было запомнить людям какие-то даты. Или, например, наука о фараид. Фараид что это? Деление наследства. Кому сумун, кому восьмая доля наследства, кому треть, кому две трети. Хорошо, это все числа. Они составляют ученые какие-то стихи. Слова в этих стихах, они имеют определенный что? Числовой эквивалент. И поэтому уже можно что? Запомнить, какая доля кому в наследство. Вот это что? Хуком этого дозволено. А может быть даже что это и иногда, если это помогает запомнить, может быть и желательно, может быть и похвально. Например, Абдурахман ас-Саади, рахмаллаху та'аля, когда открывалась мечеть, была построена мечеть большая, да, он произнес такие слова, когда была окончена. Он сказал, «Тариху хинан таха каулюль муниби гфир лана». Дата, когда было окончено строительство мечети, слова человека, который обращается к Аллаху, «Игфир лана». «Игфир лана» – вот это выражение, оно содержит в себе дату построения мечети. Если посчитать числовой эквивалент хорошо, этих букв, получится 1362 год, Эллаваль, 62 год, да, по хиджре. Или когда умерли четверо имамов. Тоже стих такой специальный есть. Четыре имама. Абу Ханифа, Малик, Шафи, Ахмад, рахмаллаху та'аля. Там сказано «Ли Нуман, а в ли Нумани хим каф, ва так ли Малик, ва ли Шафи дур, ва рим, а в рум ли Аби Ханбар, а в ли Ибни Ханбар». Вот эти слова «Нуман». «Нуман» это кто? Кто Нуман? Абу Ханифа, рахмаллаху та'аля. «Нуману кан». То есть год смерти его, 150-й год хиджры. Хорошо. Малику, сказано что здесь? Что Малику? Так. Так, это 179-й год хиджры. Дур Шафи. Шафи в каком году умер? 204. Потому что Дур Даль 4. Эквивалент ее. Ра что? 200. Поэтому получается 204. Вот для таких вещей, если используется, то это что? Это дозволено. Иногда, может быть, это похвалено. Для запоминания дат. И так далее. Ибн Аббас говорит, я считаю, что тот, кто пишет это абаджад, тот не имеет доли. Не имеет доли у Аллаха. Что это значит? Буквально слова Ибн Аббас указывают на куфр человека, который занимается абаджадом, ну вот этими первыми двумя его видами абаджада, не имеет доли у Аллаха, субхана ва та'аля. Кто не имеет доли у Аллаха? Кто не получит никакие награды за свои деяния в вечной жизни? Кто не войдет в итоге никогда в рай? Это кто? Не получит никогда счастье? Это неверующие. Верующий человек, мусульманин, даже если он совершил какие-то грехи, Аллах субхана ва тааля либо простит ему, либо если накажет его вечной жизни, то в конце концов все равно он получит счастье, получит долю и войдет в рай. Поэтому Ибн Аббаса, его асар, очень грозное предостережение от тем, чтобы заниматься вот такими вещами, как абаджат, для тех целей, о которых мы сказали. Это признак колдуна. Что касается вообще астрологии, то мы говорили с вами, что два вида астрологии, каждый из них делится, что на два вида. На прошлом занятии мы говорили с вами об этом. Что касается выводов, которые сделал шейх, давайте их быстро прочтем.
Вера в слова предсказателя несовместима с верой в Коран.
Да, тот, кто верит в слова предсказателя, это несовместимо с верой в Коран. Откуда автор это взял? Кто придет к прорицателю, спросит и поверит в то, что он говорит, тот станет неверующим в то, что не спослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему станет неверующим? Потому что вера, то, что кто-то знает будущее, кроме Аллаха, это опровержение Корана. А это, конечно, самый страшный вид куфра, из самых страшных видов куфра. Дальше.
Вера в предсказателя является неверием.
Откуда взято? Факат кафара бима унзиля Мухаммад. Тот стал неверующим в то, что не спослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше.
А тех, кто слушает предсказания?
Ман тукухина ля. Не слушает предсказания здесь только тот, кто просит, да, чтобы ему сделали какое-то предсказание, обращается к предсказателям. Упоминается о них, что также пророк, алейхиссалату вассалям, отрекается от них. Так же, как от самого кяхина, так же от них тоже отрекается посланник Аллаха. Дальше.
А те, кто верит в дурные приметы?
Туту ераля сказал. Тот, для кого делают гадания, делают эту вещь для определения примет, он тоже входит в число тех, от кого отрекается пророк, алейхиссалату вассалям. Это очень важно. Дальше.
А те, кто прибегает к помощи колдовства?
Те, кто прибегает к колдунам, то же самое. Почему автор упоминает это? Те, кто обращается к кахинам, колдунам, гадальщикам. Чтобы никто не сказал, это только они сами. Колдуны, прорицатели, предсказатели, гадальщики. От них отрекается пророк, алейхиссалату вассалям. Чтобы никто так не сказал. И те, кто к ним обращается и одобряет то, что они делают, их ждет такое же наказание. Отречение от них, да упасет Аллах субхана ва тааля. Дальше.
А тех, кто занимается нумерологией?
Тот, кто изучает вот эту нумерологию, так называемую, абаджат. Хорошо. Мы сказали с вами, что само по себе изучение нумерологии, нельзя еще сказать, что это порицаемо или похвально, нужно уточнение. Для чего? Для каких целей? Дальше.
А разница между предсказателем, кахин, и прорицателем, араф?
Мы сказали с вами разницу между арафом и кахином. Три мнения, что араф и кахин одно и то же. Это мнение мы сказали, что... В нем есть слабость. Второе мнение, что араф – это тот, кто говорит о вещах, которые уже произошли или сейчас, прорицает их, а кахин – о будущем, говорит, претендует на то, что он знает сокровенно, кто когда умрет там или еще что-то. Хорошо? А третье мнение, что араф – это широкое понятие, включает в себя и предсказателей всех будущего, и прорицателей, и астрологов, и экстрасенсов, и кто еще, колдунов, и прочих. Все туда входят. Вот эти второе, третье мнение, они что сильнее, очевидно, что есть разница между арафом и кахином. Это что касается этой темы, этого урока. Просим Аллах Субхану Тааля сделать для нас полезным то, чему он нас научил. Уссаллаху саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.